«Целый год. Год нашего вавилонского пленения», — как сказал Энди своим унылым голоском. «Мы с ним барахтались бок о бок, будто пара муравьев-слабаков под увеличительным стеклом, получая по ногам и ниже пояса, превращаясь в изгоев, на обед забиваясь в самый темный угол, чтобы не прилетело в лицо пакетиками кетчупа и куриными наггетсами. Почти 2 года он был моим лучшим другом. И наоборот. Теперь, как вспомню те времена, делается стыдно и тоскливо. Наши войнушки с автоботами и космическими кораблями из Лею, как мы с ним притворялись с персонажами из самого первого Стартрека. Я был Кирком, а Энди — Споком. Прячась за ними, пытаясь превратить наше мучение в игру.
«Капитан, похоже, место, где эти пришельцы нас держат, симулякр одной из ваших школ для человеческих детей на Земле».
До того, как я с клеймом одаренного ребенка очутился в плотной, агрессивной толпе больших мальчишек, меня в школе никогда особо не дразнили и не унижали. А вот к бедняге Энди все без конца цеплялись еще до того, как он перескочил в класс постарше. Тощий, дерганый, бледнокожий до прозрачности. Он не переносил лактозу и любил вплетать в самый обычный разговор слова вроде «тлетворный» и «хтонический». Он был умненький, но неуклюжий. А из-за невыразительного голоса и привычки дышать ртом, потому что нос у него вечно был заложен, он казался далеко не гением, а наоборот, дурачком. Среди своих резвых, ловких и зубастых братьев и сестер, деливших время между друзьями, спортивными тренировками и школьными факультативами, он выделялся как задрот, который по ошибке забрел на поле для лакроссу. И если я еще как-то сумел оправиться от ужасов 5-го класса, то Энди этого не удалось. Вечером в пятницу и субботу он сидел дома. Его никогда не звали на вечеринки или потусоваться в парке. Насколько я знал, кроме меня друзей у него и не было. И хотя благодаря матери он одевался не хуже школьных звезд, было время, когда он даже контактные линзы носил. Этим ему провести никого не удавалось. Злобные шутники, которые еще помнили его с той злополучной начальной школы, по-прежнему отвешивали ему пинков и обзывали «трепио» из-за того, что давным-давно он имел неосторожность появиться в школе в футболке со «Звездными войнами». Разговорчивым Энди никогда не был, даже в детстве, разве что изредка его прорывало. Наша дружба по большей части представляла собой молчаливый обмен комиксами. Годы школьной травли сделали его еще более зажатым и необщительным. Он стал употреблять меньше слов из лексикона Лавкрафта и все больше зарываться в глубины физмата. Меня математика никогда особенно не интересовала. Я был, что называется, гуманитарием. Возложенных на меня академических ожиданий я не оправдал по всем пунктам и вкалывать ради оценок не собирался. А вот Энди был в классе первым учеником и по всем предметам взял интенсив. Энди, как и Платту, светил Гротон, и от этой перспективы его трясло с 3-го класса. Однако родители побоялись, вполне оправданно, отсылать в школу-пансионат сына, которого так травили одноклассники, что однажды чуть не задушили на переменке, накинув ему на голову целлофановый пакет. И это было не единственной причиной. Я и узнал-то про куку-ферму мистера Барбара, потому что Энди, со свойственной ему бесстрастностью, рассказал мне, что родители опасались, как бы он не унаследовал от отца его, как он выразился, чувствительность. Энди извинялся, что ему приходится заниматься, пока он сидит со мной и не ходит в школу. «К сожалению, это необходимо», — сказал он, шмыгнув носом и вытерев его рукавом. Учеба требовала от него серьезной отдачи. Это интенсивный спуск в ад. Он не мог и дня пропустить. И пока он корпел над какими-то бесконечными домашними заданиями по химии, матанализу, истории Америки, английскому, астрономии, японскому, я сидел на полу, прислонившись к его гардеробу, и считал про себя. В это время 3 дня назад мама еще была жива. В это время 4 дня назад, неделю назад. Мысленно я перебрал все, что мы с ней ели незадолго до ее смерти. Наш последний поход в тот греческий ресторанчик. Последний раз в Шанли Пэлас. Последний ужин, который она мне приготовила. Спагетти карбонара. И предпоследний. Цыпленок по-индийски, блюдо, которое ее научила готовить мать, когда они еще жили в Канзасе. Иногда, чтобы казалось, будто я чем-то занят, я листал старые выпуски «Стального алхимика» или комиксы по произведениям Герберта Уэллса, которые лежали у Энди в комнате, но не понимал даже, что нарисовано на картинках. В основном я таращился на шлепавших по карнизу голубей, а Энди заполнял бесконечные ячейки в своей прописи по хирогане, дергая под столом коленкой. Комната Энди — изначально просторная спальня, которую Барбары разгородили надвое. Выходила окнами на парк-авеню. В час пик на пешеходных переходах ревели клаксоны, а в окнах напротив золотом пылал свет, угасая тогда же, когда редело движение на улицах. По ночам, с фосфоресцентными фонарями и лиловыми городскими ночами, которые так и не темнели до конца, я ворочался сбоку на бок. Низкий потолок так нависал над верхней койкой, что, бывало, я просыпался с чувством, будто лежу не на кровати, а под ней. Неужели вообще было возможно скучать по кому-то так, как я скучал по маме? Мне до того ее не доставало, что хотелось умереть. Мне ее остро, физически не хватало, как воздуха под водой. Я лежал без сна и пытался вспомнить про нее все самое лучшее, запечатлеть ее в мозгу, чтобы никогда не забыть. Но вместо дней рождения и прочего веселья в голове все всплывали воспоминания, вроде того, как за несколько дней до гибели она остановила меня в дверях и сняла ниточку со школьного пиджака. Отчего-то так я помнил ее яснее всего. Сдвинутые брови, как именно она протянула ко мне руку, все-все. Пару раз бывало, когда я метался ото сна к бодрствованию. Я вдруг подскакивал в кровати от ее голоса у меня в голове, от фраз, которые она когда-то говорила, но я уже не помнил, как то «брось-ка мне яблоко», или «интересно, а пуговицы должны быть сзади или спереди», или «как потрепала жизнь этот диван». Свет с улицы разлетался по полу черными лентами. Я уныло размышлял о том, что всего в паре кварталов отсюда находится моя пустая спальня. Моя собственная узкая постель под старым красным покрывалом. Мерцают звезды ночника планетария. На стене открытка с кадром из Франкенштейна Джеймса Уэйла. Птицы снова вернулись в парк. Зацвели нарциссы. Обычно в это время года, если стояла хорошая погода, мы иногда по утрам просыпались пораньше и не садились на автобус до Вестсайда, а шли пешком через парк. Если бы я только мог вернуться назад и все изменить, каким-то образом не дать этому произойти. Ну почему я не настоял на том, чтобы вместо музея мы пошли завтракать? Почему мистер Биман не попросил нас прийти во вторник или в четверг? На второй или третий вечер после маминой смерти, когда-то после того, как миссис Барбор отвела меня к врачу по поводу моей головной боли, у Барбуров в квартире была запланирована важная вечеринка, отменять которую было уже поздно. Были какие-то перешептывания, беготня и хлопоты, которые я едва замечал.
«Мне кажется», — сказала миссис Барбор, войдя в комнату Энди, «вам с Тео куда приятнее будет тут посидеть».
Несмотря на ее непринужденный тон, было ясно. Это не предложение, а приказ.
«Будет такая скукота, не думаю, что вам понравится. Я попрошу Эту, чтобы принесла вам с кухни пару тарелок».
И мы с Энди сидели рядышком на нижнем ярусе кровати, ели с бумажных тарелок канапе с креветками и артишоками. Точнее, он ел, а я сидел с нетронутой тарелкой еды на коленях. Он поставил DVD, какой-то экшен с взрывающимися роботами и градом огня и металла. Из гостиной звон бокалов. Запах свечного воска и духов, то и дело голос звякнет хрустальным смехом. Пианист блестяще играл джазовую аранжировку «It's all over now, baby blue»,
известная песня Боба Дилана.
Казалось, будто она плывет к нам из параллельного мира. Все потерялось. Я исчез с карты. Меня вымотали блуждания по чужому дому и чужой семье. Я был вялый, заторможенный, плаксивый. Даже будто заключенный, которому не давали спать несколько дней. Снова и снова я думал, меня уже ждут дома. а затем в миллионный раз не ждут.